Дорогие братья и сестры, после моего обращения к подписчикам Аскетики мы получили достаточно много писем. Письма, которые я просил написать на сайт, их было 250, а отзывы, которые были, и комментарии под самим роликом, их около 300. Ну что-то, видимо, там модератор не поставил, где меня там сильно ругали или клеймили, или срамили. Просмотров 7000. В сравнении с тем, что подписка составляет 42 тысячи там с лишним, то вот это вызывает недоумение. Не совсем понятно, почему такая большая подписка и малое число просмотров, всего 7 тысяч, практически в 6 раз меньше. Но когда там стоят или лекции, или другие ролики, то просмотров, естественно, еще меньше в сравнении вот с этим обращением. Ну, этот вопрос решить очень трудно, ответить на него, наверное, невозможно вот так сходу. Поэтому оставим его за скобками. Я искренне благодарен тем, кто откликнулся. Понимаю, что не у всех есть время, не у всех есть техническая возможность, опыт, чтобы что-то писать и прочее. Но, тем не менее, некоторые письма были такие содержательные, что я попросил их поставить на сайт. Со временем их, видимо, постепенно будут выставлять. А также прочитал все письма, которые пришли, и оттуда постарался выписать то, что вы предлагали. К сожалению, в самом начале того ролика я не совсем точно сформулировал свой вопрос. Я его как бы остановил на том, что считаете ли вы, что нужно продолжать. Ну, можно было предполагать, что большинство людей скажет, да, нужно. Но главная цель вопроса заключалась в том, чтобы понять, а какие темы нужно еще рассмотреть. И в конце я вот именно так уже сформулировал более конкретно и более точно свою просьбу. Вот некоторые люди писали просто, что надо, что давайте продолжать. Некоторые говорили, что не вздумайте шланговать. Даже такое выражение запомнил, что вы просто обязаны продолжать. Вот. А некоторые, уже поняв суть вопроса, писали конкретно те темы, которые им хотелось бы рассмотреть. То есть, как им кажется, они были еще не рассмотрены или не так качественно рассмотрены. Вот в связи с этим из большинства предложений, которые вы написали, я обнаружил, что большая часть все-таки вопросов, которые вы задаете, она уже ранее рассмотрена. И в алфавитном указателе можно найти эти темы, и ролики на эти темы тоже есть. Поэтому вот расширить ответ, как бы привести еще какие-то примеры, в принципе, можно, но это уже доработка. Это уже дополнительный труд, который по ходу вот той мирной жизни, которая, например, если бы была, при отсутствии каких-либо ограничений и гонений, можно было бы продолжать сколько угодно, как я и говорил в прошлый раз. Но вот сейчас, в данный момент, поскольку так случилось, что вот эта вся работа была остановлена, и не моим желанием, хотением или нехотением, а каким-то образом Бог своим промыслом это все устроил, поэтому меня и беспокоила именно с этой точки зрения проблема. А есть ли какие-то вещи, которые вообще не были рассмотрены, и они очень важны кому-то для спасения? То есть практически вот таких моментов никто не назвал, чтобы они были так вот кардинально, так существенно важны, и их надо еще обязательно найти где-то силы и время и рассмотреть. Вот. Были такие очень дельные предложения, как, например, толкование на Евангелие, еще кого-то из евангелистов, например, взять и продолжить сделать еще одну тему толкования Евангелия, например, от Луки. Вот. Я вам скажу, что перед моим увольнением из прихода эта работа планировалась. В 2010 году, в начале года, мне кажется, была такая мысль, я даже ею поделился с настоятелем, что вот если мы доживем до осени, и как обычно мы с праздника Покрова Пресвятой Богородицы начинали или продолжали занятия школы, воскресной школы по воскресеньям, то вот надо бы вот это сделать, еще взять одного евангелиста и рассмотреть с толкованием еще одно Евангелие. Ну вот видите, обстоятельства изменились, и это сорвалось. Также было отдельное предложение толковать евангельские заповеди. Как ее понимать нужно, когда какую применять, какие бывают неудачные попытки применения заповеди, какие искушения встречаются на пути исполнения заповедей, какие нарушения заповеди можно считать грехом. И это я также тоже в мыслях, в своих рассуждениях планировал ранее, но не сложилось. Я думал это сделать так, что вот эта книга «Жизнь по Евангелию», где выбраны все заповеди из Нового Завета и разделены на 8 групп добродетелей, противоположных 8 основным страстям, которые приводит святитель Игнатий Брянчанинов и другие святые отцы, у которых он эту тему взял. Вот это было бы, мне кажется, тоже очень полезно, хотя бы, ну сколько-то, немного, но по каждой заповеди из каждой добродетели что-то сказать. Но вот видите, тоже обстоятельства так сложились, что, наверное, это уже не получится. Отдельное предложение, также, на мой взгляд, заключается в том, и несколько человек его написали, что какие-то вопросы собирать, вопросы, которые будут от вас, и периодически делать такие записи и отвечать на эти вопросы, как делают некоторые другие люди. Тоже хороший вариант, удобный вариант, как мне кажется. Хотя самих вот частных вопросов вы тут написали, вот у меня тут на 5 страницах. Уже можно как бы не собирать больше вопросов, а взять вот эти вопросы и пытаться на них отвечать. Среди вопросов, которые наиболее часто встречаются, это вопросы актуальный вопрос сегодняшней жизни. И понятно, что именно это очень сильно тревожит современных христиан. Потому что обстоятельства резко меняются, на наших глазах буквально они меняются. Идет такой разворот жизни во всем мире в новое русло, в новый формат. И как некоторые говорят, это делается по какому-то определенному плану, каких-то определенных там закулисных хозяев или лидеров всей земли, которые считают, что у них есть на это право, то это уже, наверное, трудно не заметить. Наверное, многие это видят и многие понимают, что обстоятельства только накручиваются. Нам впереди говорят, что, по всей видимости, и дальше будут расти цены, и обстановка в мире будет накаляться. А недавно я случайно так совершенно встретил в Ютубе такой ролик странный, где сидит человек, вот весь седой, очень такого приличного вида. По его внешности можно догадаться, какой он национальности. Видно, что кресло у него хорошее, такое кожаное, спинка там сзади виднеется. И вот он рассуждает о том, что вот коронавирус мы должны благодарить, мы его должны прям целовать за то, что он появился на Земле. Как-то я приостановился на этой его мысли, думаю, это что? В общем-то, весь мир страдает, уже столько умерших, столько больных, такие симптомы и последствия у людей остаются надолго, и врачи бьются, и больницы переполнены, что он такое говорит-то? За что надо благодарить коронавирус или тех, кто его, например, запустил? Неизвестно же, то ли он сам появился в природе, то ли чьи-то это происки каких-то злых людей. И вот он дальше говорит, что если бы не пришел этот коронавирус, началась бы Третья мировая война. И тут вот невольно слушаешь, и возникает такой вопрос. Он знает действительно это? Или он просто так вот как бы это вот, ну просто говорит, что, наверное, бы это могло случиться? Он дальше поясняет, правда, говорит так, что, ну, вообще вот в мире назрела такая обстановка, что у некоторых есть желание вот этого передела мира, изменения мира, переформатирования, сокращения там численности населения на планете, ну и так далее, потому что эта перенаселенность, она губит планету, и все полезные ископаемые, и уничтожается кислород, ну и так далее. Короче, много проблем, о которых сегодня многие слышали. Но вот он высказывает такую мысль, что те, кто хотел бы для себя, для своих потомков сохранить вот жизнь на Земле, вот эту планету, они бы могли развязать Третью мировую войну для решения своей проблемы. Но поскольку пришел коронавирус, то пока они, вот, наверное, не будут это делать, может быть, коронавирус решит проблему. Вот. Видите, какая неожиданная совершенно мысль. Какие странные вот такие вот взгляды, как бы это лучше, чем то. Ну, не знаю, насколько можно вот взвешивать вот эти вещи и, самое главное, оправдывать этим чьи-то злодеяния по поводу распространения вот этой новой инфекции, если это дело рук человеческих. А еще раз подчеркну, если. Потому что точных доказательств до сих пор нет. Хотя говорят, что коронавирус всегда существовал в природе. Ну, или в советское время, по крайней мере, целые институты занимались его исследованием, но он касался только животных. И одновременно говорят сегодня открыто о том, что есть специальные лаборатории в специальных таких подразделениях, которые занимаются усилением вирусных инфекций. То есть исследуют какие-то вирусы опасные и смотрят, можно ли его как-то усилить. И сразу возникает вопрос, а зачем это, кому это надо? Эти же вирусы, если их усилять, то для чего? Для того, чтобы уничтожал больше этот вирус, да, да, чтобы использовать его в военных целях. Это один из видов современного оружия. Итак, версия о том, что это искусственно создано, ее нельзя вот так просто отметать, просто откидывать, потому что если этот вирус касался только животных, и, например, там до половины и больше поголовья там, свиней этот вирус мог уничтожить в каком-то там регионе, и ничего специалисты не могли сделать с этим, хотя много лет работали, изучали эту проблему, то теперь, если кому-то удалось добиться этот вирус как-то модифицировать, чтобы он мог воздействовать и на человека, ну, то понятно, что это будет действовать как настоящее оружие. Оружие, которое будет мгновенно распространяться не по каким-то свиным фермам, а по государствам, по целым огромным регионам. И ничто в мире, и никто нигде не сможет скрыться, кроме как, если кто-то уйдет в какие-то глухие-глухие дебри и просто никогда не будет показываться, ну как там жить-то? Как там жить? Вот такие вот обстоятельства. И вы просите, чтобы я попытался как-то высказаться на эту тему. И вопрос и самого коронавируса, и вопрос действий после перенесения болезни, и, главное, вопрос вакцин, чтобы как-то я вот это тоже попытался рассмотреть с точки зрения веры, и вам бы это предложил. Но для того, чтобы не шарахаться туда-сюда в сторону, не путаться, но попробовать как бы выстроить какую-то линию. Если сказать очень коротко, то есть три направления в этом вопросе. Вот первое направление, касающееся именно только православных, которых тревожит эта тема, то, что аденовирус, на основе которого создана вакцина, он культивируется на определенной клеточной среде, которая получена из клеток убитого младенца. Вот если это так, то оно, естественно, для православного человека является очень тревожным, потому что убийство младенцев, понятно, что даже если он еще не успел родиться, это смертный грех, это принято и признано, и понимается всеми правильно. Но вот в дальнейшем то, что происходит, и то, что вот до нас дошло, хотя это и отложенная ситуация, она когда-то случилась в 1970 каком-то там году, третьем или пятом, не помню точно, но никто даже сегодня в деталях не может объяснить, что это было. Или это был выкидыш, или это был аборт, или это было целенаправленное вообще действие по договору с какой-то женщиной, которая вот после зачатия выращивала внутри младенца, чтобы потом отдать его вот на такое вот растерзание. То есть точных доказательств нет. В результате у православных есть серьезное напряжение в этом вопросе. Хотя и отложенность вот этого греха достаточно большая по расстоянию, по времени, по там химическим каким-то биологическим процессам, которые происходят при производстве вот этой самой вакцины. Есть третья сторона дела, сразу на нее перескочу. Это тоже касается верующих людей, которые переживают, что в вакцине есть какие-то чипы, какие-то есть следы, маркеры, которыми можно будет контролировать, через которые можно будет контролировать человека, замерять какие-то его параметры на расстоянии, так что человек не будет это знать, и даже влиять на человека. Вот эта версия, она самая, пожалуй, такая опасная, самая сложная. Абсолютно точного ответа на нее нет. Впрочем, так как и на первую, но с первой как-то чуть более ясно. А вот третья, вот эта, она пугает людей, просто пугает, потому что оно начинает уже как-то соотноситься с откровением святого Иоанна Богослова. Как-то начинает перекликаться с теми мыслями, которые там изложены, о которых, в общем-то, говорили и раньше в церкви толкователи, и в последние времена, когда вот так уже пошатывают и потряхивают весь мир, когда греховность во всем мире уже зашкалила, когда грехи стали целью жизни человека, когда страсти уже вовсю признаются здоровьем души и ради развития своих страстей, человечество живет, человечество требует, человечество мечтает, мыслит и трудится, и работает, и всего достигает вот с одной целью, чтобы насытить вот свои страсти, удовлетворить их, чтобы испытать вот это мнимое счастье, которое на земле человек, которым на земле человек пытается заменить вечное блаженство. поэтому о нем не думает и даже не размышляет, а пытается удовлетвориться вот этим временным, как бы забывая совершенно о том, что это временное, оно есть временное, но рано или поздно все равно здесь на земле кончится. И с годами оно перестает удовлетворять человека, перестает насыщать. Поэтому по мере старения человек начинает испытывать действие страстей другим боком. Печаль, приближающееся отчаяние, осуждение всех и вся. Потому что так, как раньше, в молодые годы страсти уже не могут насыщаться. В результате человека естественным образом постигает горе, страх, печаль, мрачное вот это вот отчаяние и уже даже нежелание жить, потому что прежнего удовлетворения страстей нет. Вот такая бывает участь у стариков, плюс болезни, плюс современные беды, связанные с новым этим вирусом. Поэтому вот третья проблема, она также вот волнует людей, также она серьезна, хотя опять точных доказательств абсолютных здесь нет. Есть масса предположений, чем дальше, тем больше они развиваются. Есть немало, наверное, там натяжек. Я не исследовал глубоко вот эту вот тему и не вижу такого материала, на котором можно было бы построить здесь точное рассуждение, чтобы не улететь в какие-нибудь фантазии и вместе с некоторыми другими, которые в этой теме живут, этим пропитались, при этом часто забывают покаяние, часто забывают заповеди евангельские и только на этом и стараются вот строить свое спасение. Но это же ошибка. Это ошибка. Забыв о своих страстях и о смертных грехах, и впадая еще в дополнительные смертные грехи, думать, что можно спастись тем, что уклониться вот от какой-то проблемы, которая точно не доказана, но она связана с вакцинами, ну, это не очень-очень удачный вариант, мягко говоря. И если первую и третью вот пока отодвинуть за скобки, то остается вторая проблема. Вторая проблема чисто медицинского плана, в которой сейчас некоторые специалисты пытаются разобраться, ученые с мировым именем, и наши российские, и заграничные, и с высокими званиями. То есть все непросто. Тему надо изучать, и, видимо, процесс этот не такой быстрый. Мало того, почему-то встречаются такие вот, такая реакция в обществе, реакция осуждения. Что вы лезете, зачем вы вот людей тревожите, зачем вы это все распускаете, всякие разные слухи. Недавно буквально опять почти случайно наткнулся на такое мнение одного из авторов одной из программ на телевидении, который прямо обзывает Марию Васильевну Шукшину о том, что она прямо такие говорит слова, сравнивает ее там. Я не буду даже повторять, мне просто неудобно. Мне неудобно вот это повторить, но это оскорбление. Это прямое оскорбление. Если оно звучит вот так в эфире центрального телевидения, то и без всяких, так сказать, оговорок, и, скорее всего, без всяких извинений в последующем, то это вот прямо искоренение уже, как преследование, что ли, гонение прямое на тех людей, которые пытаются разобраться в проблеме. И мало того, не только она названа вот такой сякой, да, но и все, кто вокруг нее собираются, тоже такие сякие. Но вот то, что вокруг нее собираются люди не специалисты и не в теме, это точно ошибка. Потому что я смотрел один из круглых столов, не все смотрел, а вот один в частности, я видел там людей со званиями, с профессорскими там званиями, с должностями, с практической работой в этой области в течение многих лет жизни, чуть не всю жизнь, да всю жизнь люди посвятили вот этой работе, и как их можно называть тупыми, как пробки? Как их можно так вот называть, ну, как бы ничего не понимающими, ничего не знающими? Но когда нет таких людей, тогда какая-то линия, которая выбрана, она одна остается. А если она имеет дефекты, если она ошибочная, эта линия? А если в этой линии в последующем откроются какие-то опасные последствия, о чем они предупреждают, говорят, ну, они живые люди, они ученые, они понимают, они не только за себя переживают. Это переживание более широкое, чем лично за себя и за свою шкуру, за своих вот родных и близких. Это переживание за всю медицину, за весь народ, за всю страну. Эти люди как-то умеют мыслить глобально. Раньше такое выражение было «по-государственному». Вот в советское время это применялось. Значит, человек один мелко мыслит, а другой мыслит шире, по-государственному. Но это тот советский строй, который пропагандировал это, он так воспитывал людей. Раньше, думая о родине, все, наверное, еще помнят, а потом уже о себе. Вот такой был лозунг. И так пытались с детских лет как бы детей приучать, воспитывать, чтобы человек, став взрослым, понимал вот это все. Это уже не христианский образ жизни, но образ мысли, близкий к христианскому. Поэтому еще общество советское держалось только десятков лет, но потом и это все куда-то растворилось, и ничего не осталось. И вот то, что касается вот этих исследований, которыми занимаются вот эти специалисты в этой области, оно, конечно, тревожит. Тревожит, потому что они делают некоторые открытия, сначала предположения, потом они их пытаются доказывать, потом доказывают на практике, как положено любому ученому человеку, и вот приходят к таким странным выводам, что протоколы лечения, они не соответствуют реальности вот этой болезни. Протоколы лечения надо менять. И если это не произойдет в скором времени, то смертность продолжит просто увеличиваться. И они говорят, что вот если изменить, успеть, то смертность можно резко сократить. Вот такие вот вещи, конечно, они должны подхватываться сразу же и на государственном уровне, по крайней мере, затыкать таким людям рот, заставлять их молчать, обзывать их тупыми пробками там, или как пробки, да, там, не помню точно выражение, но это вообще опасно. Это вообще опасно. Это же в последующем, если вот вовремя не произвести некоторые корректировки, даже в протоколе лечения, и множество людей просто погибнет от того, что протокол неверный. Протокол содержит в себе ошибки от некомпетентности, от отсутствия опыта, от отсутствия точных научных знаний в этом вопросе и прочее. Ну, тогда дальше что? Дальше же когда-то, рано или поздно, просто люди, поняв вот эти все вещи, когда они окончательно вскроются, они же должны захотят спросить, захотят с кого-то спросить. И вот сейчас буквально вот это вот может нарастать, вот этот вот такой достаточно большой пузырь недовольства в обществе, который чем больше будут давить на этот пузырь, тем больше вероятность, что он взорвется, лопнет. И с какими последствиями он схлопнется и долбанет, и кого это коснется, ведь никто не может знать наперед, потому что касается вопрос всего общества. Вот буквально несколько дней назад мне пришлось просто нечаянно совершенно переговорить с врачом, который занимается лечением вот этой современной болезни. И я, поскольку уже послушал что-то, посмотрел и хоть чуть-чуть почитал на эту тему, вот, и я задал в разговоре, попутно в разговоре обсуждалась немножко другая тема, хотя близкая к этой, я попутно задал вопрос: а вот КТ, например, когда сделали человеку, это уже дает основание вам решить, что уже началась пневмония, и ее надо лечить антибиотиками? Врач говорит: да. Если КТ подтверждает наличие пневмонии, то есть поражение легких подтверждается, то все, мы сразу по протоколу назначаем антибиотик и антивирусный препарат. Вот я могу в каких-то деталях ошибиться, но суть разговора примерно такая была. Все-таки я еще раз оговариваю, что я не специалист, но я попытаюсь передать суть разговора. Вот. А поскольку я уже слышал от некоторых специалистов, что вот пневмония, которую порождает коронавирус, провоцирует коронавирус, она не является бактериальной. Она является вирусной пневмонией. И по сути, пневмонией ее говорят называть-то его вроде неправильно. В полном смысле, потому что это совсем не такая пневмония, которая бывает от бактерий. Как раньше всегда лечили пневмонию, ее всегда лечили антибиотиками. А вот этот вирус образует другую пневмонию, как они называют теперь специалисты, атипичная. То есть она нетипичная пневмония. Легкие-то поражаются, но бактерий там нет. Там вирус проделывает вот эти вот все дела над легкими. И я вот в связи с этим задаю вопрос. Хорошо, а если КТ не дает точной оценки, какая это пневмония, еще вирусная или она уже перешла в бактериальную, вы почему тогда назначаете для лечения антибиотик? Вы же как специалист должны знать, что антибиотик может помочь только при лечении бактериального повреждения. То есть он действует только на бактерии, антибиотик на вирусы не действует. А врач задумался, замолчал, как бы для него это, с одной стороны, аксиома, с другой стороны, это аксиома какая-то отодвинутая в сторону, потому что есть протокол, есть вал больных, есть необходимость всех быстрее-быстрее как-то спасать, потому что же опасно, и люди погибают. И врач задумался в недоумении, и я согласен, в конце концов, честный человек, он подтвердил, что антибиотики, они на вирусы не действуют. Но тогда я еще посмел задать этому хорошему человеку еще один такой очень аккуратный вопрос. Хорошо, если вы не определили, какая это пневмония, вирусная или бактериальная, и вы назначаете антибиотик, а там нет еще бактерий, тогда как вы думаете, вот этот антибиотик, он может нанести повреждение организму, который еще пытается бороться сам. Еще не до конца убита внутренняя среда, вот эта микрофлора, вот эти вот иммунная система там и прочее. Вот антибиотика, тяжелые, особенно антибиотики, которые сейчас разработаны, которыми ну, пытаются как бы это вот переломить ситуацию. Вы уверены? Врач молчит. То есть, и тогда у меня возникает вопрос, если организм подорвать каким-то тяжелым препаратом, который вовсе не действует на вирус, то это от организма лучше от этого будет? Он активнее будет бороться с вирусом? Или это может повредить этой борьбе организма? И вот я, не имея дальнейшего, так сказать, теоретического багажа, хотя бы на этом вот мы так вот обменялись мнениями, и получается недоумение. Недоумение. Еще в конце я спросил, ну а вот в действительности, если вы получили результаты КТ, и вы не знаете, что это вирусная или бактериальная пневмония, у вас есть метод, как точнее-то определить, пора антибиотик уже туда в человека толкать или еще рановато? Ну, есть, говорят, более точные анализы нужно делать, кровь сдавать. Ну, я еще осмелев немножко спрашиваю, у вас есть в практике это? Вы отправляете пациентов всех немедленно на анализ крови? Говорят, нет. Нет. И в связи с этим вот вопрос. Я не утверждаю. Еще раз подчеркиваю, я не специалист. Но у меня возникает вопрос, так как у множества других людей, которые попытались хоть чуть-чуть прикоснуться к теоретической стороне вот этой проблемы. Тогда, естественно, возникает вопрос. Это правильно вот так, без исследования причины пневмонии, ее источника, правильно сразу толкать антибиотик? Правильно будет, что это поможет организму? Или это может вызвать отрицательные последствия для организма? Какой будет результат? А если у людей хронические заболевания? Этот момент как учитывается? Говорят, некогда, почти никак. Почти никак. То есть, если есть хроническое заболевание, залез туда в человека этот вирус, уже начал свои коварные дела, плюс накрыли человека еще антибиотиком, это может вызвать обострение хронических заболеваний, если сам вирус, говорят, каким-то образом вызывает это обострение. И, наконец, буквально сегодня, вот, когда размышлял, как сказать что-то на эту тему, встретил такую статью, где уже ученые, наши российские ученые, говорят, что они проводят уже серьезные глубокие исследования на основе нескольких больниц, в которых они исследуют кровь больного коронавирусом. Они очень-очень углубленно, внимательно исследуют этот момент. И они говорят, а с чего они начали? А начали с того, что вскрывали трупы умерших от вируса, от этого современного, и обнаруживали, что некоторые органы полностью забиты тромбами. Кровеносные сосуды, которые питают эти органы, забиты тромбами. И любому специалисту, видимо, понятно, что этот орган потому отказал, то есть потому человек умер, что кровеносные сосуды, которые его работу обеспечивают, питанием его обеспечивают, кислородом, отводят от него результат деятельности вот этого органа, если кровеносные сосуды забиты, как этот орган мог работать? Естественно, он отказал, но в результате человек умер. Если вскрытие это показывают, то, естественно, у реальных специалистов должен возникнуть вопрос, почему сосуды-то забиты? Вот, они все в тромбах. И в результате, естественно, появилась мысль у специалистов, так если тромбоз убивает соответствующий орган, а орган отказывает, умирает человек, вот и причина повышенной смертности. Значит, нужно решить вопрос как-то, чтобы устранять эти тромбы. Ну, по логике, вроде бы так. В результате, значит, есть препараты, которые вот снижают эту тромбозность крови. Вот так, наверное, можно их применять, чтобы не дать забить кровеносные сосуды, как это делает коронавирус, и чтобы этот больной орган или вообще был здоровый, да в этот раз не смог работать, потому что кровеносные сосуды забиты. Чтобы дать возможность этим органам работать. Это касается и мозга, и сердца, и, может быть, там, и самих легких, конечно, да, и других всяких внутренних органов человека. Так это же, я не знаю, что это назвать, как-то открытие, что ли, современных ученых, или просто нормальное исследование физиологии течения вот этой болезни. И если это еще долго очень делать, изучать и исследовать, и не дать возможности это применять, ну, естественно, смертность только будет расти. Ну, в результате, вот если направление будет выбрано в преодолении вот этой беды не такое, чтобы правильно лечить болезнь, а какое-то другое направление, которое держит сейчас, это вызовет увеличение смертности, ну, вы знаете, рано или поздно доведет, в общем-то, до какого-то серьезного напряжения просто в обществе, и все. Просто обыкновенное недовольство людей. Вот это если хотя бы на сегодняшнюю вот минуту очень коротко что-то сказать, вот это то перспективное направление, как мне кажется, изменение протоколов лечения с учетом новых достижений, новых открытий, новых исследований. И такая практика уже есть, говорят. Об этом тоже пишут. И так уже практикуют врачи некоторые, видимо, беря на себя какую-то ответственность, смелость. Хотя, в принципе, здесь ничего нового нет. Если врач обнаруживает тромбоз у человека, то, естественно, он должен назначать антикоагулянты, которые решают эту проблему. А назначая их, ну, он как бы ничего не нарушает, никакого преступления не совершает. Он действует как обыкновенный врач. Но он отходит от протокола. Он смотрит на более точные показатели состояния человека. То есть, просто глубоко исследуется кровь человека на предмет вот этих вот частиц, которые превышают норму. И это устраняется. И это, как говорят, ну, открывает кровеносные сосуды. Таким образом, могут заработать легкие, которые были закрыты, могут заработать другие части тела, которые были при этом повреждены именно таким образом, тромбозом. Вот, братья и сестры, я не знаю, нужно ли было вот рассказывать такие вещи, но, по крайней мере, процесс-то идет, и нас сейчас пугают цифрами, что заражается в сутки там 40 с лишним тысяч уже человек, а смертность уже превысила 1000 в сутки. И говорят, что еще избыточная смертность плюс там 2 или 3 тысячи, вот я точно цифр этих не помню, но процесс-то крайне серьезный. И вопрос-то в том, а смогут, не смогут нас лечить. Лечить так, чтобы ну, превозмогать вот это давление вот этой современной трагедии, так, чтобы ну, больше жизней спасать. А меньше, чтобы уходили для нас, это для христиан, это отделение души от тела. Душа пойдет на суд, но тело в землю. И каким образом скажется вечность для этой души, если еще в людях веры нет, ну тут уже остается только горевать. Да.